Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». И мы продолжаем наш цикл передач «Ветер радости». У нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Клевета, как ветер радости. Батюшка.
Ну, мы ежемесячно проводим нашу передачу в последний четверг месяца. В цикле «Беседа с батюшкой» тематическая наша программа «Ветер радости». Ветер по-гречески «дух». Ветер радости – это Господь, который наполняет всю землю, всю вселенную и душу человека. И, конечно, когда мы слышим такое слово, как «клевета», то, естественно, возникает отношение, а вообще как клевета может помочь нам встретиться с Богом, наполнить нашу душу ветром радости. Казалось бы, это несовместимые понятия. И вот, вспоминая жития святых, они, значит, нередко были такие описания в житиях святых, когда они встречаются друг с другом и спрашивают, ну как прошел день? Да, говорит, пустой день, неудачный. Никто не оклеветал, грязью не полил, плохо молимся. В следующий раз встречаются радостные, счастливые и говорят, нас обильно унавозили, теперь мы расцветем пышным цветом. Господи, по Твоему примеру мы простили тех, кто нас унавозил. Прости и Ты нам грехи наши. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Вот действительно, да, они, конечно, радовались вот, ну, не тому, что их оклеветали, а той благодати, которую они получали от Бога, как благодать прощения грехов. На самом деле, конечно, вот апостол Петр в своем послании говорит, что, конечно, вот чего бы вы хотели, чтобы вас били за дело, наказывали, когда вы действительно виноваты, или же безвинно страдали, по примеру Христа. Вот когда вас наказывают за дело, ну а какая от этого вам будет благодать? А здесь вот действительно нас ждет великая благодать. И вот мы представим, что вот когда мы умрем, Господь нам скажет, ну вот, да, конечно, все твои грехи прощены, ты знаешь, я принял смерть на кресте, но ты, по моему примеру, простил тех, кто обидел тебя? И человек скажет, Господи, да, действительно, по твоей благодати, по твоему примеру, я простил всех, кто обидел меня, всех, кто оклеветал меня. И он скажет, войди в радость господина твоего. А другой человек скажет, Господи, я пытался простить этих людей, я старался, но не смог. И Господь ему скажет, я вижу, что ты искренне старался и пытался. И ты не смог, потому что я испытывал тебя. Без меня не можете творить ничего же. И ты войди в радость господина твоего. А третий человек скажет ему, Господи, ну, я всех простил, всех, кроме вот нескольких человек, но они такие плохие, что вот я не смог их простить. И Господь скажет, конечно, ты не смог их простить, но ты не просил меня об этом, о благодати прощения. Это тоже мои дети, это тоже мои чада. И я тоже хочу, чтобы они спаслись. Почему ты не просил меня о том, чтобы я дал тебе благодать прощения тех, кого ты не смог простить сам. Я не могу тебе оставить твои грехи, ведь ты же не оставил своим должником. Вот мне вспоминается наш святой царь Николай, который незадолго до своей мученической кончины сказал, «Я всех простил, кто предал меня. не смог простить только одного генерала русских, который охранял его семью и арестовал ее. Собственно говоря, своего друга, который предал его таким чудовищным образом. И царь очень сокрушался об этом и говорил: «Я прошу Бога, чтобы он дал мне благодать прощения, но благодать пока не приходит». Мы надеемся на то, что святой царь, конечно, простил этого человека милостью Божией, благодатью Божией. Так вот, собственно говоря, исходя из этого, вот в чем вообще, ну, может, какую радость может доставить клевета? Мы видим, что есть два момента. Что клевета может быть заслуженная, кстати говоря, и незаслуженная. Вот я хотел бы процитировать Василия Великого по этому поводу. Вот он говорит: «Думаю, что есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное. Именно, когда необходимо кому посоветоваться с другими, испытанными в этом, как исправить согрешившего, и еще когда бывает нужда предостеречь других, которые по неведению могут быть нередко в сообществе с худым человеком, почитая его добрым. Кто без такой необходимости говорит что-нибудь о другом, с намерением очернить, тот клеветник, хотя бы говорил и правду». То есть, может быть, вот действительно, когда кого-то предупреждают о грядущем зле, то практически это является, ну, поводом, когда человека надо предупредить. Ну, например, когда кто-то общается с наркоманами, не знает, не понимает, возможно, надо предупредить человека, что это вот все-таки плохие люди. И, возможно, даже в этом будет некая клевета, потому что в этих людях тоже есть что-то хорошее. Но как без этого предупреждения? Но в данном случае любой человек, который делает такое предупреждение, он реально повреждается тоже, он теряет благодать, потому что все равно он включает, вот, ну-ка, включает на себя право суда. «Не судите, да не судимы будете», и попадает под Божий суд. Вот в чем я вижу такую вот лечебную, духовную, терапевтическую значимость клеветы. Вот когда, конечно, люди более всего вообще сокрушаются клевете, и клевета нас, ну, обижает очень, очень сильно, потому что, вероятно, мы все очень, ну вот, повреждены человекоугодием. Нам хочется угождать людям, нам хочется, чтобы нас хвалили, даже когда незаслуженно, мы это очень любим. И нам очень не нравится, когда нам что-то говорят против нас, даже если это справедливо. Более того, что чем более справедливо нам говорят, нам кажется, что это клевета, что нас не любят, не понимают. Да, говорят, у меня же есть и хорошие свойства. Да, конечно, есть хорошие свойства. Но вот когда люди приходят на лечение от зависимости, алкоголизма или наркомании, им как-то надо очень тонко, тактично, аккуратно объяснить, что все-таки они больные люди, и сами они не могут это преодолеть. И вот это вот, вот в этом вот таком вот выяснении действительно врач, который это объясняет, может выглядеть как некий клеветник. Вот когда жена мужу говорит: «Иди лечись», муж отвечает жене: «Тебе надо, иди лечись сама». То есть он действительно воспринимает жену как клевещущую на него, потому что он себя больным не считает. Вот в этом очень сложная такая задача. Вот как-то так сказать правду, чтобы человек осознал свою немощь. И в этом отношении опять мы вспоминаем Василия Великого, который говорил, ну, образ такой, образ, который проходит в его работах: «Клевета – это правда без любви». Вот на самом деле, как говорил один старец одному своему ученику, который спросил, можно ли делать людям замечания, останавливать их от каких-то злых дел, предупреждать, вот то, о чем я говорил, о, ну, таком вот, ну, такой ситуации, где надо бы предупредить было человека. Тот ему сказал: «Конечно, это надо делать». Потом подумал и добавил: «Если имеешь должную любовь». Потом подумал и добавил: «Но так как такой любви сейчас ни у кого нет, то по возможности старайся даже не делать человеку замечания». только в редких случаях, для спасения человека, действительно для спасения. Но это возможно только в духе любви, потому что когда дух любви уходит, то ну, всякая как бы правда становится клеветой. Клевета – это правда без любви. Вот, по сути дела, все жизненные свойства человека без любви превращаются в клевету. Так вот, клевета как ветер радости. Но мы понимаем, что для того, чтобы ветер радости Господь наполнил душу человека, то надо снизить давление греха в душе. Давление греха бывает очень высокое. И вот мы знаем, ветер не может устремиться в места более высокого давления. Ветер устремляется в места более низкого давления. И вот для того, чтобы снизить давление греха, надо прийти в покаянное состояние. Человек не видит свои грехи. Отчасти, по милости Божией. Отчасти по своей невнимательности. Отчасти потому, что у него повреждена душа. Вот как при любом психическом заболевании, когда снижается критическая самооценка к своему состоянию. Вот грех – это повреждение духа и души. И на самом деле у нас снижается критическая самооценка своего состояния. И мы его не видим, это состояние. То есть мы не видим состояние своей поврежденности. И вот когда мы оказываемся в обстановке клеветы, то у нас всегда первое возникает возмущение, просто возмущение, потому что ну, нам кажется, что нас абсолютно незаслуженно оклеветали, и действительно, иногда форма клеветы, она бывает такая несуразная. Несуразная, чтобы сразу ее отвергнуть, просто сразу раз взять и отвергнуть эту клевету, сказать, нет, это не про меня, это просто клевета, я даже не хочу этим заниматься, я даже не хочу в это углубляться, потому что это просто, это клевета, это чушь, это вообще не про меня сказано. Но если так вот человек все же внимательно, духовно относится к своему состоянию и хочет снизить давление греха в душе, то надо вот все-таки как-то постараться это все проглотить и самому себе потом сказать, а может все-таки что-то про меня? Да, наверное, форма, в которой это все преподносится, грубая, недопустимая, обидная, оскорбительная, возможно, оскорбительная, но возможно, я дал основания для этого. Возможно, я как-то вот вел себя таким образом. Может быть, вот подумать об этом. Если человек увидит, что он дал такие основания, то это вот начнет снижаться давление греха. Это покаяние должно завершиться на исповеди. Но человек может также себе сказать, что, конечно, а вот я сам не клеветал на других людей. Возможно, это происходило ну, не специально, неосознанно. Возможно, в какой-то беседе я что-то рассказывал о других людях, которых я просто не знаю даже. Вот я их просто не знаю, но я что-то слышал, я что-то рассказал, и я это делал искренне, эмоционально, как будто бы я их знал. И не являюсь ли я клеветником? Ведь мы знаем, что когда кто-то о ком-то говорит и кому-то передает, и потом кому-то это все приходит, то нередко от козлика рожки до ножки остаются. Информация весьма сильно повреждается. И на самом деле, в общем-то, те, кто как бы нас оклеветали, в общем, возможно, этого и не говорили. И на этот счет, это всегда было предусмотрено в Евангелии, в Новом, Небывалом Завете, где сказано, что если провинится перед тобой брат твой, пойди обвини его пред тобой и им одним. Вот первое, что следует делать. Вот если, конечно, вот человек, действительно виноват, как нам кажется, то надо его обвинить. Но обвинение это должно быть в духе братской любви. Просто сказать, вот у меня есть некое искушение такое, вот. Возможно, я не прав, возможно, я, если так уже это нас беспокоит. И как-то попытаться найти какой-то, ну, такой ключик, чтобы открылась душа этого человека. Не просто наехать на него, сказать, ты вот такой, ты сякой, ты очень плохой, вот. Нет, надо подойти. Вот у меня такое искушение, скажи, вот ты как-то имеешь к этому отношение? Очень тактично. Вообще человеку, ну, как бы вскрывать раны, сыпать соль на раны крайне опасно. Поэтому здесь надо иметь мудрость змеиную, простоту голубиную. Но все-таки надо попытаться сформулировать неким образом свое обвинение. Если вот этот человек услышит нас, то обрел ты брата своего, как говорит Господь в Евангелии. Ну, а если он это не услышит, надо обвинить его при двух или трех свидетелях. То есть при нескольких свидетелях это сделать. Двух или трех. Которые должны принять участие в этом обвинении или же опровергнуть его. Вот мы в данном случае, ну, можем говорить о неком церковном суде, да, который существует, например, ну, для священнослужителей, в первую очередь, на которых выдвигаются некие обвинения, когда пытаются разобраться в том, что было на самом деле. Вот. И если человек это послушает, то тогда это очень хорошо. Ну и третье, вот для мирян, это уже в присутствии представителей церкви. А если их не послушает, тогда да будет так и язычник, и мытарь. То есть вот клевета, она всегда анонимна, она всегда скрыта, она всегда за глаза, она всегда заочная, она всегда непроговоренная с источником или так проговоренная, чтобы источник не захотел открывать душу. Ну, можно так, например, сказать, значит, человеку, что, знаешь, ты великий грешник, я знаю. И человек говорит, да пошел ты, и вот на этом закончится это, там, сам такой, вот, сам дурак. Действительно, вот, и потом, конечно, разные есть формы обвинения. Вот я вспоминаю одного святого старца, которого решили испытать отцы, вот, насколько же он все-таки действительно смиренный. И начали подходить и говорить, вот мы знаем, ты великий грешник. Тот подумал, говорит, да, действительно, да, я великий грешник, да, но ты и блудник. Тот подумал, ну, вот да, он, конечно, не блудник, но каждый человек может впасть в блуд. Ну, да, говорит, согласен и с этим. Ты такой, и сякой, что только не называли, он совсем соглашался. Ты уже, говорит, ты и еретик. Он говорит, нет. Вот этого нет, я никогда не был еретиком. Возможно, я заблуждаюсь искренне в чем-то. Да, а скажите в чем, но я не еретик. Потому что, а говорит, а как же ты соглашался со всеми грехами? Мы же знаем, их у тебя нету. Их нету, этих грехов. Но ты соглашался, а еретиком быть не захотел. А он ответил им, понимаете, вот действительно греха сейчас нет, а завтра он может появиться. Но я покаюсь, и мое покаяние приблизит меня к Богу. А если я еретик, то это удалит меня от Бога. Вот у нас вообще сейчас очень много говорится о разных ересях. Разных ересях, и очень много вообще возникает новых ересей. Вот люди иногда эти ереси придумывают, сочиняют. Это вообще очень опасная дорога, потому что ересь – это соборно осужденное духовное заблуждение. То есть ересь не может вообще возникать в уме какого-то человека. Это все-таки должно быть соборное решение церкви. Соборное. Вот. К тому же, ну вот человек, который обвиняется в ересь, ему дается покаяться. И если он кается в этом, то, по сути дела, это с него снимается. А вот если он упорствует и проповедует ересь, которая соборно осуждена церковью, вот это называется ересью.
Еретик.
Да, еретик. Вот это называется такой человек еретик. А все остальное – это, возможно, богословское заблуждение, возможно, частное мнение, возможно, ошибка человека, возможно, что-то другое. Но вот торопиться с такими фразами, словами, ереси, еретики, но все-таки это, знаете, даже когда человека судят светским судом, то его никто не может обвинить, пока суд не вынес решение. все-таки вот должна быть этапность определенная этого всего дела. И вот все люди, которые торопятся, они становятся клеветниками в этой ситуации, вольно или невольно. И на самом деле, конечно, они усугубляют свое состояние. Так вот, почему святые отцы так радовались, когда их клеветали? Ну, они, в первую очередь, так говорили, что «Господи, мы прощаем их по Твоему примеру. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». И, конечно, вот когда давление греха внутреннее, да, возможно мы не видим какие-то свои грехи. Да, нас оклеветали напрасно, но у нас наверняка есть какие-то грехи, которых, Господи, мы не видим. Но вот Ты как бы остави нам долги наши, ты их-то знаешь и видишь, как мы оставляем должникам нашим. То есть мы оставляем своим должникам видимым образом, видимым, а Ты нам оставь невидимым. Но если Ты считаешь необходимым, покажи нам наши грехи, чтобы мы снизили давление греха, потому что через вот эту клевету наши души наполняются ветром радости. Мы постоянно снижаем давление греха. Вот почему так важно исповедь и покаяние перед встречей с Богом. Есть только один очень такой здесь лукавый момент. Мы никогда не сможем снизить давление греха формальной исповедью. Каюсь, но не изменяюсь. Вот мы будем постоянно ходить на исповедь, но как-то так вот мы будем каяться во всех грехах, которые существуют в мире, во всех. Мы просто во всех грехах. И не будем изменяться. Ну, то есть для многих людей, например, сегодня исповедь становится билетом на причастие, например. Вот. Ну, конечно, человек не может причащаться без благословения священника. Он обязательно должен получить благословение. Да, конечно, вот в некоторых храмах у нас проводится такая практика, где идет исповедь углубленная такая вот, например, до службы, на всеночном дении. Ну, в некоторых храмах на литургии исповедуют людей, там, скажем, до херувимской песни. Это, конечно, печальная практика, но, с другой стороны, люди приученные, для них это очень важно. Но многие люди, когда приходят на исповедь, они приходят, собственно, не потому, что увидели грехи, а потому, что им надо пообщаться, поговорить. Это тоже ясно и понятно. Да, человек одинок, он рассказывает о своих близких, он рассказывает вот о каких-то проблемах, но он не совсем понимает, что покаяние – это слезы души. Когда вдруг человек увидел свои грехи, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Вот тогда это действительно исповедь, когда человек полностью изменяется. Это вот такая исповедь, когда человек становится другим. Это исповедь, которую можно назвать второе крещение. Исповедь как второе крещение. Это вот то, о чем говорил Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Он говорил, вот исповедь – это второе крещение. Вот мы, когда крестимся, все наши грехи уходят, а потом они опять наполняют нашу душу. Но мы не можем креститься повторно. Это таинство проводится один раз в жизни. И тогда мы приходим к покаянию, и душа наша наполняется благодатью, ветром радости. То есть всякий раз клевета, возможно, приведет нас к покаянию. И тогда ветер радости Господь наполнит нашу душу. Возможно, клевета приведет нас к прощению тех, кто нас обидел. Казалось бы, вот если мы простим тех, кто нас обидел, и Господь наполнит нашу душу ветром радости, благодатью, то что же будет с этими людьми, которые нас оклеветали? Какое они понесут за это наказание? Вот в послании к римлянам апостол Павел говорил: «Молитесь за врагов ваших, тем самым вы соберете им на голову горящие уголья». Горящие уголья. Господь говорит: благословляйте проклинающих вас. Но и иногда, когда мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам о горящих угольях, то нам становится жутковато. Ну как же, ничего себе вера любви. То есть зажарить заживо своего обидчика и врага. На самом деле, в первых периодах, именно с древнегреческого, древнееврейского, было, значит, тем самым вы соберете ему на голову пепел покаяния. Вот ветхозаветные евреи, когда когда совершали чин покаяния, они остригали волосы на голове и посыпали голову пеплом. То есть остриженная голова, посыпанная пеплом, свидетельствовала, что человек молится перед Богом, находится в состоянии покаяния. Он пытается прийти в состояние духовного равновесия, снизить давление внутреннего греха. Так вот, по сути дела, также сказано и у апостола Павла. Вот вы будете молиться за того, кто вас проклинает и обижает, и у него появляется реальная возможность покаяться. Только единственное здесь, понимаете, какая история. Ведь вот это самые дорогие для нас люди, потому что они ценой своей гибели, ценой своего духовного повреждения либо указывают нам на грехи, либо просто клевещут на нас, и мы встречаемся с Богом. И конечно, они могут погибнуть от этого. Вот поэтому наша задача – молиться за них непрестанно. То есть я думаю, что у каждого православного человека желать, ну, с моей точки зрения, это мое частное богословие, богословское мнение, желательно, чтобы был особый список тех, кто его оклеветал, тех, кто, ну, называет себя его врагами. Иногда врагами называют люди, которых вот человек этот и не знает, но они считают его, например, своим врагом. Вот за них надо молиться непрестанно. Непрестанно и постоянно. Можно сказать, ну, до какого же момента за них молиться? Пока мы не соберем им на голову пепел покаяния, пока не придем к покаянному состоянию, дабы они тоже спаслись вместе с нами. Они же наши спасители, и они тоже дети Божьи, и Господь нас любит всех в равной степени, и все хотел бы Бог, чтобы все люди спаслись. Вот, ни на ком не поставлена клейма, пока люди живые. Вот. А если человек, ну, как бы, молимся за него, а он никак не меняется. Ну, во-первых, конечно, плохо молимся. Во-вторых, Господь, возможно, нас испытывает. В-третьих, как вот этот человек меняется, не наше ума это дело. Это знает Господь, любящий Отец, и не наше дело знать времена и сроки.
Что тебе до него, ты по мне гряди.
Да. Вот даже, конечно, между апостолами тоже были такие интересные отношения. Вот все ученики знали, что даже у Христа был любимейший ученик Иоанн Богослов. И, конечно, вот они слышали о том, что вот он не умрет смертью, доколе Господь приедет. И они завидовали, что вот он бессмертный, вот мы будем умирать, а он будет жить вечно. И апостол Петр, значит, вот когда его Господь восстановил в апостольстве, обращаясь к Христу, говорит: «Да, вот, Симеон, любишь ли меня, паси овец моих», он был прощен. И он сразу говорит: да, вот когда ты был молод, ходил где хочешь, Господь говорит, а когда состаришься, пойдет тебя другой, куда не хочешь, как бы предсказывая смерть на кресте. И Петр, конечно, духом это понял, и опечалилось его сердце. И глядя на Иоанна Богослова, он говорит: а этот что? Он ему как бы позавидовал. Он как вот в притче о блудном сыне, ветхозаветный сын позавидовал блудному сыну, старшему брату, который вернулся к любящему отцу. И Господь говорит ему: что тебе до того? Что тебе до того? Вот. То есть, действительно, всем не хватало любви. Всем не хватало любви. А особенно не хватает любви сейчас катастрофически людям. Вот мы чувствуем, что время, в которое мы живем, особое по благодати, особое. Чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Где преизобилует грех, там преизобилует благодать. И на самом деле, конечно, мы видим, как мир наполняется злом. Зло это иногда бывает абсолютно немотивированное, беспричинное. Ненависть, злоба между людьми. Действительно такая година смуты и разврата. Вот как сказано в эпиграфе к роману «Тихий Дон» Михаила Шолохова: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Вот очень важно, особенно в такое благодатное время, как сейчас, потому что чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. И где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Вот в такое яркое духовное время для нашего спасения, где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Вот в годину смуты и разврата не осудите, братья, брата. Вот поэтому, конечно, клевета, она, ну, в общем-то, ну, как бы сказать, чрезвычайно полезна. В чем еще я бы так отметил такое целебное свойство клеветы? Вот действительно, древних подвижников их испытывали... Ну, смертью испытывали. Они свидетельствовали о Христе, под страхом смерти. То есть им предлагали отказаться. Они, конечно, были оклеветаны, про них разные ужасы рассказывали. Вот то, что они причащались телом кровью Христа, язычники это восприняли буквально. Что они там пьют кровь младенцев, вот агнца, младенца, младенца какого-то заклали, младенца, тело его съели, кровь его выпили. То есть это их ввергало в ужас. Они даже не понимали, что это бескровная жертва, таинство Евхаристии. То есть это было, вот их как бы клеветали. И те сразу шли на смерть, потому что непрестанно, постоянно причащаясь, они имели такую вот радость, веру и надежду на Бога, что эта вера преодолевала смерть. Конечно, такой веры у современных людей нету. Поэтому клевета – это не страх смерти, это в конечном счете страх перед мнением людей. И вот иногда клевету бывает выдержать труднее, чем страх смерти. Вот даже такой адамант. Терпение, смирение и праведной жизни, как Иов многострадальный, выдержал все искушения. Он не выдержал обвинения близких друзей. Когда он потерял все, что имел, и был покрыт язвами, изгнан из стен города и умирал одиноко в пустыне, трое его любимых друзей приехало к нему и сказали: «Ты грешник, раз тебя так наказал Бог, покайся. Мы твои друзья, покайся». Бог тебя простит. И вот это он не выдержал. И тут он кричал: «Доколе же, Господи, доколе же это будет клевета?» Он не выдержал этой клеветы, не выдержал этой клеветы. И тогда Бог явился в виде воздушного столба, в виде бури, и глаз Бога сказал: «Ты благодарил меня за все испытания. Я испытывал тебя. Ты говорил: слава Богу за все. Почему ты не благодарил меня и за это? Это мой промысел. Это мое испытание, неведомое тебе. А вам, говорит, друзьям, которые вы искусили, не будет спасения ни в этом веке, ни в будущем». И тогда Иов упал перед Богом и просил о прощении друзей, и Бог их простил, и простил Иова, и Иов поправился многострадальный, и вдвое больше всего имел, чем до того, как пошел на это испытание. Но мы видим, даже такой адамант смирения, терпения не выдержал клеветы человеческой. То есть, вы знаете, вот я бы так сказал, что вот как можно сравнить испытания первохристиан и наши испытания? Вот их как бы испытывали смертью, нас испытывают клеветой. Вот я вспоминаю свою службу на подводной лодке. И вот действительно, подводная лодка, когда она уходит от эскадры неприятеля, и ее преследуют корабли, она иногда ложится на грунт и подвергается глубинному бомбометанию. Мы видим это иногда в фильмах про войне, «Командир счастливой щуки», разные военные фильмы, связанные с лодками подводными, где учения, где бои показаны реальные. Вот. И вот там сидят они в лодке, и бомбы взрываются со всех сторон, и вот они там считают, сколько бомб, акустик слушает шум кораблей, винтов. И вот когда они отбомбились, иногда специально там, значит, подводные лодки шли на ухищрения, в торпедные аппараты закладывали там матрасы, специальный мусор и выстреливали, чтобы, ну, как бы разбомбили лодку, и вот выплыло оттуда содержимое. Ведь действительно, вот враг, когда он бомбил, ему надо было убедиться, пузыри пошли, матрасы выплыли, что вот лучше, чтобы люди тоже выплыли мертвые, тогда они могут успокоиться. Вот. Ну и вот они бомбили надолго, пока хватало боезапаса, и пока не кончались, скажем, не кончался кислород в подводной лодке, она могла всплыть. Ну вот мы представим такое вот бомбометание клеветой. Вот некая подводная лодка опускается на грунт в ожидании бомбежки. Все ждут взрывов. Акустик внимательно слушает шум приближающихся кораблей. Работают двигатели. А потом сверху идут какие-то всплески. Никто ничего не понимает. взрывов нет. Проходит время, всплески прекращаются, корабли неприятеля удаляются. Ждут некоторое время, ну, всплывают на перископную глубину, поднимают перископ, какая-то пленка его закрывает, ничего не видно, но вроде кораблей нет, командир, это акустик, нет кораблей, товарищ командир, все как бы, горизонт чист, ну, давайте поднимаемся, всплываем, всплывают, выходят, и вся лодка залита пометом, навозом, какими-то отходами. Ну, то есть, скажем, на складе перепутали глубинные бомбы с контейнерами с навозом, пометом. И провели бомбометание пометными бомбами. Вот, это клевета. И все не могут дышать, там нечем продохнуть, там, в общем, закрывают носы. И вот это боевое судно возвращается, значит, после славного похода на свою базу, и уже когда оно приближается к пирсу, играет оркестр, по мере приближения все начинают отворачиваться, затыкать носы, одевать повязки, потому что сильно идет зловоние вокруг сего корабля. Если, конечно, сильные морские волны не смоют это все. Вот это, конечно, очень серьезное испытание для человека, потому что человек, подвергшийся клевете, он всегда сможет увидеть свое окружение. В какой степени они поверят этой клевете, в какой степени они поддадутся на это. И особенно больно, конечно, когда люди, которых он считал друзьями, близкими, вдруг начинают отворачиваться от него, менять у него мнение. Вот. Вот это вот такое интересное дело. И тут уже, конечно, появляется такая возможность молиться, прощать вот, и благодарить Бога за все. Поэтому я лично считаю, что то, что касается клеветы, это чрезвычайно полезное состояние для нас. И в первую очередь надо сказать себе, заслужил или нет, вот проанализировать. Да, вот я в этом виноват, да, действительно виноват. Вот я в этом виноват, значит, надо мне измениться. Да, измениться. Вот. А если не виноват, то тогда, значит, надо молиться за тех, кто меня клеветал. Значит, какие-то другие грехи уйдут. И обязательно Бога за это благодарить. И возможно, Господь таким образом привлекает мое внимание к этим людям, которые меня клеветали, за них больше некому помолиться. Вот. Вот поэтому, вот действительно, я считаю, что клевета – это, ну, я сказал бы, такое особое духовное состояние, которое так или иначе надо проходить за Христа и действительно молиться о врагах наших, вернее, тех людях, которые считают себя нашими врагами.
Батюшка, ну, обидно ведь, когда клевещут, и как причащаться? Вот когда идет поток клеветы, чувство обиды, оно есть, и вроде как нельзя подходить к чаше. Как быть?
Я считаю, что, конечно, это только через благодать может пройти. Вот перед чашей просить, чтобы Господь дал благодать прощения. «И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. Памятая, причащающийся в осуждении осужден будет. В духе осуждения пришли, в духе осуждения ушли. Не встретились со Христом». Вот поэтому, конечно, можно причаститься на земле, но не причаститься на небе. Вот это связано вот с этим духовным состоянием. Когда у нас есть обиды и не прощен. Прежде всего, подходя к чаше, пробовать простить всех людей. Но не получается просить Бога о благодати прощения. И обязательно причащаться, потому что без этого мы простить не сможем. Но не подходить с таким чувством к чаше. Я никогда не прощу этого человека. Я вообще вот никогда его не прощу. Вот чтобы он там... И начинается проклятие у чаши. Вот тогда священник имеет право не причастить такого человека. То есть такого человека, который клевещет на других людей и не желает меняться. Вот это прямое основание для непричастия. И это подверглось осуждению 6-го Вселенского Трульского собора в 680 году. Там прямо об этом сказано, что таких людей следует отлучать от церкви. и не причащать их, накладывать на них до 40 дней епитимию, давать время для покаяния, чтобы человек осознал, что он должен пытаться хотя бы просить Бога о благодати и прощения.
Батюшка, но сейчас средства массовой информации, они такие коварные, и в интернете чего только не найдешь. Как вы считаете, чему людям верить, а чему не верить?
Я думаю, что верить только своей духовной интуиции. Вот все-таки действительно, если у нас нет интуиции такой, то все равно мы запутаемся. Наша главная цель – стяжание благодати Святаго Духа. Принятие любой формы участия в осуждении других людей – это как минимум безблагодатное подвижничество и рвение не по разуму. И вот как говорили святые отцы, говорит, как я должен относиться? Как я должен относиться? Так, сейчас я скажу. Вот сейчас мы посмотрим, что говорят об этом святые отцы.
У Феофана Затворника мне понравилось про
У Феофана Затворника, да?
Про грязь, да.
Оклеветали вас, хоть вы не виноваты, надо благодушно потерпеть. И пойдет это вместо епитимии за то, в чем сами себя считаете виновными. Клевета потому для вас милость Божья. Надо непременно умиротвориться с оклеветавшими, как это нетрудно. Клевета – грязь, но грязь целебная. Целебная грязь. Вот и сказать, да, я не хочу принимать участие, потому что, я сам грешный человек, зачем я буду осуждать другого человека, тем более, которого я не знаю. Вот, и клевета грязь, но грязь целебная. Вот, как говорю, унавожение такое. Или вот есть такие целебные грязи. Люди вот ездят лечиться на грязи в санаториях, обмазываются полностью.
В Израиль.
Да, и грязи, там исцеляет от кожных заболеваний, например, грязь Мертвого моря. Вот если угодно, клевета – это особая духовная грязь, которая может исцелить нас от многих духовных недугов.
Ай, батюшка. Хочется все-таки еще попросить у вас, наверное, сказать нам несколько слов, потому что следующая наша программа будет уже в Великом посту. И люди уже готовятся.
Но Великий пост – это особо такое, я бы сказал, исцеляющее для православного человека время. Вот в Великом посту очень важно, самая главная духовная задача – не вкушать других людей. Вот клевету именно в посту здесь вообще, потому что она будет сразу принимать уродливейшие формы и очертания. Вот, поэтому в Великом посту вообще нельзя приближаться к состоянию клеветы. Вообще. Вот стараться только плакать, сокрушаться о своих собственных грехах. Но у нас, как ни странно, бывает нередко, что именно в посту идут искушения, клеветы как можно больше становятся. Потому что люди не совсем понимают главные духовные задачи Великого поста. Духовное исцеление, уменьшение напряжения греха. И вот эта молитва «Даруй мизрети моя прегрешение, не осуждайте брата моего». И именно так вот, давая такое пожелание на Великий пост, я бы хотел, так сказать, вспомнить молитву Иоанна Златоуста, который, как, может быть, никто другой подвергался клевете. Он очень много подвергался клевете. И однажды вот в молитве своей он сказал «Избави нас, Господи, от человек некоторых и бесов, и всякие ныне потребные вещи. И человек некоторых он поставил выше бесов». Вот и избави нас, Господи, всех на время Великого Поста, а от человек некоторых, которые не нас оклевещут, это во славу Божию те, кто нас оклевещут, а те, которые нас будут привлекать к участию в клевете на других людей. Вот, Господи, вот избави нас от таких человек. Вот я бы всем дал такой совет духовный, если кто-то из ваших знакомых, сподвигает вас на клевету на других людей, пусть даже заслуженную, справедливую, помните, что Великий пост – это время, когда даруем и Господи зреть и моя прегрешения и не осуждайте брата моего. В годину смуты и разврата не осудите братья брата». И так и сказать этому человеку. Я, конечно, хоть и клеветник по своей природе, и многих людей я клеветал, но на время Великого Поста я хочу взять на себя епитимию такую, не клеветать на людей, не говорить ни о ком плохо, даже если эти люди заслужили. Потому что Великий Пост – это не время осуждения других людей, а время осуждения себя, нахождение темных пятен своей души, милостью Божией. Это время, когда слезами покаяния мы снижаем давление греха. Вот поэтому, когда мы говорим, главное в посту не вкушать других людей, в первую очередь имеется духовная клевета на других людей. Поэтому скажите своим друзьям, которые будут вас подвигать на клевету, что вот давай я клеветой займусь после поста. А сейчас я нахожусь в таком вот в автономном плавании, как подводная лодка в больших глубинах. И я сейчас буду заниматься клеветой на самого себя. Я буду искать те свои темные стороны Божьей милостью, благодатью. Вот. А чтобы мне не впасть в отчаяние и уныние, я буду причащаться телу крови Христа, насколько мне позволит благословение моего духовного отца и мое реальное время в этой жизни.
Спасибо, Господи, батюшка. Осталось у нас еще буквально 2-3 минутки. Ну и хочется снова вас попросить несколько слов сказать о пользе причастия. Хотя, конечно, в Великом Посту мы будем несколько ограничены в служении литургии, но, наверное, это повод особенно задуматься о ценности причастия.
Ну вот я бы на что обратил внимание. В Великом Посту мы служим особо благодатную литургию, литургию прежде священных даров Григория Двоеслова. Мы все ее очень любим. Это очень-очень просто, это особо благодатная литургия. И вот смотрите, как интересно. Вот обычная литургия на Златоуста Василия Великого мы служим по праздникам большим и выходным дням, суббота и воскресенье. И вот если бы достаточно было один раз причащаться в неделю, ну вот для святых отцов, то зачем они сделали еще два раза, а иногда и три раза в неделю дополнительно литургию прежде освященных даров? И вот именно наличие литургии прежде освященных даров говорит о том, что в посту надо причащаться чаще, чем раз в неделю. Вот это очень важно. Именно для этого сделана эта литургия. И вот я считаю, что кто может причащаться на каждой литургии, потому что то ограничение литургии в Великом Посту, это был тот минимум, который существовал во время святых отцов Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова и Григория Двоеслова. Вот, конечно, они вот являются основоположниками литургии. И они говорят, мало раз в неделю. Вот вам еще дивная, божественная литургия прежде освященных даров. Ну, конечно, конечно, литургия причастия всегда проводится по благословению священника. Всегда человек получает благословение для причастия. Вот это очень важно понимать. И дай Бог всем нам вот в этом Великом Посту зреть и своя прегрешения и не осуждайте брата своего.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был традиционно в последний четверг месяца в рамках нашего цикла «Ветер радости» доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Ведущий – священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.